Осанна Твоему святому имени, Бог наш. Да будет благословенно это имя, Царь наш, Господь наш. С радостью и благоговением мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, ибо Ты стал источником жизни для нас. Тобой насыщается, Тобой оживает, Тобой радуется сердце наше. Аллилуйя! И пусть возрадуются ищущие Тебя, и всякие, стоящие ныне здесь, на этом месте, да восклицает: жив Господь! Аллилуйя! Жива душа моя, дабы славить и возвещать дела Господни! Благословен Создатель, Творец и Господь наш! Достоин всей славы и хвалы Ты! И мы радуемся, Господи, благодаря Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь! Слава Богу, братья и сестры! Жив наш Господь! Пожалуйста, занимайте свои места. Спасибо группе. Верю, что благо души нашей поклоняться Богу, прославлять Его. Мы не будем замороженными в собрании, несмотря на то, что, может быть, зимняя погода сегодня на улице. Пусть наше сердце будет живым, горячим, открытым. Пусть будет сегодня наш взор духовный прежде всего открыт на Господа. Пусть наше сердце внимает Его словам. Я верю, каждый из нас приходит в собрание, неважно, воскресный ли это день среди недели, чтобы взыскать Бога, чтобы разделить с Ним общение, чтобы услышать Слово от Него. И очень важным условием того, что Бог будет найден нами, что мы действительно разделим с Ним это близкое общение, является сокрушение сердца, смирение духа нашего. И Господь обещал быть с таковыми. Благодарение Богу за то, что Господь презирает на нас, презирает наши немощи, порой в наших каких-то колебаниях. Люди ищут сегодня какого-то выхода, не справляясь своей пустотой, не справляясь с тем стрессом, с той жизненной гонкой, которая находится сегодня. И сегодня самая модная, востребованная специальность является специальность психолога. Люди обращаются к людям. Люди ищут поддержки, понимания каких-то методик, какого-то аутотренинга на работу, психолог, где-то в школе, психолог, семейный психолог и так далее. Люди сегодня, они ищут мира, не имея его в своем сердце, обращаются к тем, кто сможет как-то привести в некий внутренний баланс, равновесие, в некое исцеление их сердца, но порой тщетны их поиски, потому что человек человеку помочь не может, порой это трудно, а кто знает душу и сердце человека? Только тот, кто сотворил эту душу. И мы имеем привилегию сегодня перед Ним и исследовать свое сердце, и открывать это сердце, потому что Он, как никто иной, знает, в чем мы имеем нужду, в каком слове, в каком действии. И Божья благодать и любовь, она неизменно действует в каждом собрании. Давайте обратимся к Слову Божьему, потому что Господь повелевает, чтобы мы пребывали в Слове Его, познавали истину Его. И эта истина, она делает нас свободными, она дает нам вот это умиротворение и защиту. Давайте прочитаем несколько стихов из книги Руфь, из первой главы, с 15 стиха этой первой главы. Книга Руфь, первая глава, 15 стих и ниже. «Наимень сказала Руфе: вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень?» Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Аминь. Большой отрывок, но очень важный, глубокий для нас. Вообще сама эта книга, она удивительная книга. Одна из самых коротких, но вдохновляющих. Я прочитал первую главу, я прочитал, скажем, то, что является началом вот этой истории, судьбы, жизни конкретной семьи, конкретных людей. Мы потом коснемся, чем же она завершилась, эта история. Но само повествование этой книги, оно удивительное. Оно связывает как бы между собой сложный, трудный период правления судей, от падения Израиля, когда каждый хотел и творил то, что считал нужным, и период, когда уже было правление, сначала Самуил, потом Давид был помазан в цари. И вот эта история как бы связывает два эти периода, и она вдохновляющая, эта история. Хотя вот эти стихи не особенно несут это вдохновение. И я хочу, чтобы мы обратили внимание не столько на Руфь сегодня, хотя, опять же, Руфь, моавитянка, удивительная женщина, это правда, именем ее названа вот эта книга, это чужестранка, это не израильтянка, и она вошла в историю, в особую историю, через нее Господь дал сначала Давида, и потом в родословной самого Господа Иисуса Христа она оказалась. Но я сегодня не на ней хочу фокусировать наше внимание, но на ее свекрови, на Наимине. На ее положении, на ее ситуации и истории ее, если мы чувствуем и как бы вникаем в эту историю сердцем своим, очень близка для нас. Давайте представим на мгновение, это трудное время было, написано, что был голод в земле израильской, и вот Наимень со своим мужем, его имя Елимелех, его перевод этого имени, он тоже о чем-то говорит, «Бог мой, царь мой». И они отправляются с двумя сыновьями своими, оставляя эту землю Израиля на Моавитские поля для того, чтобы там выжить, для того, чтобы найти там благополучие, благоденствие для себя. Они уходят туда, но чем заканчивается этот уход? Умирает муж Наимини. Спустя какое-то время, уже женившись, ее сыновья также один за одним уходят, оставляя ее. И она остается одна, пожилая женщина, осталась с двумя своими невестками. Ее состояние можно представить и предположить даже тем, кто живет сегодня, в это время. Остаться без мужчины, без мужа, без детей, в чужой стране, среди чужого народа, это было великое бедствие и горесть. Да, она принимает решение, она положила в сердце своем, она услышала, Бог посетил, там опять, скажем, закончилось это время голода, Бог дал хлеб, и она принимает решение возвратиться, но с каким сердцем она возвращается? С безнадежностью, раздавленная душевно, опустошенная. Она идет с двумя этими невестками, и она убеждает, она просит их не сопровождать ее. Одна послушалась, вторая, тем не менее, проявила твердость, верность и осталась со своей свекровью. И вот она приходит в этот город, где прежде проходили дни ее жизни, где ее знали приятное, она здесь говорит Наимень, перевод этого имени приятное, жизнерадостное, веселое, красивое, оптимистичное. Но люди вышли на улицы, это Наимень. Они задают этим вопросом, задаются, почему? Потому что даже сам внешний облик, то лишь только отдали или издалека напоминал ту прежнюю Наимень, которую они видели когда-то и знали когда-то. Неужели это она? Неужели это ее облик? Где эта прежняя Наимень? Где эта жизнерадостность? Где то благополучие, цветение? Где эта приятность, которая выражала это имя? И они обращаются с этим вопросом и слышат в ответ из уст самой Наимени: «Не называйте меня больше таким именем. Я больше не Наимень. Я Мара. Я горькая». И она видит причину этой горечи, называет ее, потому что Бог, здесь она в 13 стихе предыдущем, я читал его, «Рука Господня постигла меня. Бог послал мне великую горесть». И, в общем-то, понятно, осталась без мужа, без детей, без ничего. Она вернулась в этот Вифлеем, опять же, без особой какой-то надежды. Да, возвратилась, но хотя бы здесь умереть, в этой земле своей родной. Но Господь в этой истории показывает, что так думала Наимень, что она Мара. Но Бог так не думал. Братья и сестры, какими бы обстоятельствами сегодня стесненными, горькими, не было наполнена наша жизнь. Как бы кто ни убеждал нас, что наша жизнь исполнена горечи, и вся эта жизнь, она наполнена вот этим каким-то ядом, отравой, неудачей, давлением, томлением. Но это не так. Бог, я верю в это, во Христе Иисусе, определил нас быть приятными. Наименью, не Марой, не горькою, не неудачницей, но приятною. Я хочу рассуждать сегодня вместе с вами на нашей жизни о том, что мы сегодня переносим, кто мы все-таки, Наимин или Мара, кем мы себя считаем. И, может быть, действительно сегодня мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда нам сложно сказать: «Да, Господи, я приятен Тебе». Но Божье определение, чтобы из чрева нашего, из сердца нашего, через нашу жизнь текли реки воды живой. Реки воды, которые будут давать жизнь, которые будут распространять жизнь, нести благоухание, не горечь, не отравление ни нам себе, ни людям ближним с нами. Каждый из нас, я думаю, вы согласитесь, переживал это огорчение в своей жизни. К нему множество поводов, этому огорчению. Вообще, если мы говорим об огорчении, то это состояние скорби, печали, тоски, томления, какого-то уныния порою, огорчается сердце. Иногда люди говорят: «Не травите мне душу». Говоря о том, чтобы, ну, скажем, им не задавали какие-то вопросы, от них что-то не ожидали, от них не требовали. То есть горечь, она связана с, ну, полынь, даже есть как синоним этого слова, горькая трава. И это как отрава, как яд. Горечь – это смерть, это мертвое, что это безжизненное. И порой в нашу жизнь приходит подобное. Что-то переживаем мы огорчаемся. Мы огорчаемся порой по каким-то повседневным мелким делам, и мы легко с этим справляемся. Мы опоздали на автобус, огорчается сердце наше. Ну надо же, надо еще 15 минут стоять, ждать следующего. Где-то пересолили пищу, огорчились тоже, хотели как лучше, но получилось не совсем так. Купили прокисшее молоко в магазине, огорчились, ну надо же, деньги выбросил зря. И что-то иное, то есть порою, но это так легко нами преодолевается, что мы даже не обращаем на это внимания, но есть вещи, которые не так легко проходят в нашей жизни. И есть ситуации, с которыми мы не можем справиться или которые оставляют след на долгие годы нашей жизни. Что произошло в истории Наимина? Некоторые причины вот этой горечи, вот это состояние безрадостности, я хочу, чтобы мы сегодня увидели, разобрали вместе с вами. Утрата благосостояния или материального благополучия. Первое, что она говорит в этом 21 стихе: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». У меня было все, у меня был муж, у меня были дети. Наверное, это была не бедная семья, они искали лучшего, большего, может быть. От этого голода бежали моавитские поля и так далее. Но тем не менее, она говорит: у нас был достаток, а сегодня я с пустыми руками. Что-то порой похоже происходит в нашей жизни, когда мы теряем некую стабильность здесь, в этом физическом мире, финансовую стабильность, независимость. Мы теряем работу. Сегодня брат подошел и говорит: я за Христа страдаю. Ну, говорю, расскажи, как ты страдаешь за Христа. С работы, говорит, уволили. За что? А, говорит, не согласился. Надо было фальсификацию какую-то произвести, документы какие-то поделать. А я сказал: нет, я этого делать не буду. Ну, сказали: тогда ты нам не подходишь, увольняйся. И я понимаю, что Бог даст новую работу, но где-то какое-то огорчение есть. Потому что, говорит, я старался, я делал ответственно все. Я старался делать не просто как пред человеком, а как пред Богом. Где-то порою это сказывалось и сказывается сегодня. Вы помните эти времена, когда множество вкладов, люди работали годами, собирали на день пенсии, может быть, для детей своих, откладывали на сберкнижку, несли в банк государственный, который имел какие-то гарантии, и потом в одно мгновение все эти вклады, они обесценились. Вы помните, старшее поколение? Конечно. Еще сегодня, как памятники где-то у вас, наверное, сберкнижки лежат дома, как напоминание того потерянного, а по сути украденного кем-то. Потеряли, и горечь до сих пор остается. И люди до сих пор ждут, что кто-то восстановит или восполнит эту утрату. Будет так, не будет, вопрос. Но горечь осталась. Кто-то вообще, может быть, и никогда не имел этого достатка, но всю свою жизнь трудится, работает, вкладывает, но, как говорят люди, едва-едва сводит концы с концами. Постоянно какая-то нищета, постоянные какие-то трудности, постоянно не хватает на одно, на второе, на третье. И человек чувствует этот гнет определенный и горечь в своем сердце. Второе, с чем столкнулась Наимин, потеря, смерть близких. Я уже говорил, потеря мужа, потеря детей своих. И она осталась одна, пожилая женщина. Казалось бы, была будущность. Казалось бы, она уже мечтала, и хорошие эти приятные воспоминания согревали ее душу. Это рождение детей, обратите внимание, что так и не родились они там в Моаве. 10 лет или порядка 10 лет они были женаты, эти сыновья, но так и не было от них потомства. И сами имена этих детей звучат как больной и чахлый. То есть о чем-то это тоже говорит. Но тем не менее она надеялась, что будет видеть детей у детей своих, будет видеть будущность, будет рядом муж, они доживут до этой уже преклонной старости своей. Но в одно мгновение все это оборвалось. Ничего этого не стало, и перспектива безрадостная, одиночество и беззащитность. Что дальше? Сегодня люди порой стоят. Жизнь позади, детей нет рядом, пенсия, болезни. И в самом лучшем случае это только воспоминания, да и то не всегда приятные. И вот это состояние потери, утраты, она может связать нас. Я помню одну сестру, за которую мы молились, которую долго-долго беседовали, но так и не смогли помочь. У нее было два сына, и вот один старший умер. 50 лет, в принципе, не такой возраст для того, чтобы уже умирать, но тем не менее, был военным, в расцвете сил, никогда не болел, никаких предпосылок не было, в одно мгновение скоропостижно умирает. И знаете, вместе с этим сыном, как умерла ее душа. Да, она стала жива. Но годами, из года в год, она до сих пор оставалась в этом состоянии опустошения, как будто душу вынули из человека. Потеря. Конечно, она приносит горечь, но Бог не определяет из года в год жить в этой потере или хоронить себя. Отверженность, неприятие нас другими людьми, непонимание со стороны этих людей, опять же, причиняет горечь нашему сердцу. Сколько сегодня непонятых, непринятых, отверженных? Не было это в своей семье. Вырос или выросла, создала свою семью, но и там то же самое. Появились дети, но их дети не понимают, не принимают и оставили, едва став на ноги свои. И человек чувствует себя отверженным. Человек чувствует, что его не понимают. Даже те, кто, может быть, имеет предпосылки быть утешителем. Пример Иова, он очень яркий в этом отношении. И его горесть души была обусловлена не только этим поражением определенным, болезнью, когда он утратил имение свое, потерял детей своих, но когда еще друзья пришли, когда те, которые вместе с ним там были, находились, которые стали открывать уста свои, как бы желанием принести ему утешение, ободрение, но не это он услышал. Непонимание с их стороны еще больше огорчало его душу, он говорит в 10 главе, противила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить горести души моей. И это состояние, оно свойственно порою нам, когда мы не поняты, когда мы не приняты, когда мы отвержены и чувствуем себя одиноки, безнадежность. То, что коснулось Наимени и в предыдущих стихах в этой первой главе на вопросы, когда она убеждает этих невесток своих оставить ее, в каждой фразе сквозит эта безнадежность. «Зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья?» – говорит она. «Я уже стара, чтобы мне быть замужем. Даже если и так, то я не смогу дать вам будущим мужей». То есть она говорит с безнадежностью, будущего нету. Потеряно это будущее. И она вот в таком состоянии возвращается в Вифлеем, и она сталкивается с этими обстоятельствами жизни. Можно еще какие-то перечислять болезни, болезнь смертельная, болезнь неизлечимая, как диагноз, как приговор, который порой слышим мы, наш адрес, опять же, томление накладывает наше сердце огорчается, и наверняка многие нечто говорили, как подобно говорил когда-то Езекия, царь, когда пришла эта смертельная болезнь, и он говорит следующие слова, книга пророка Исаия, 38 глава, «Я ждал до утра, подобно льву он сокрушал все кости мои, день и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». В каждой фразе горечь. В каждой фразе некая тоска. И порой что-то похожее происходит и в нашей жизни. И многие другие причины, как Асав, где-то посмотрев на жизнь нечестивых, безбожных людей, которые не знают Бога, не боятся Бога, но тем не менее преуспевают, процветают, уточняют себя. И он говорит, кипело сердце мое. В другом переводе, оно исполнилось горечь. А чего я смиряю душу свою? А что я усмиряю сердце свое пред Богом моим? Вот люди живут, и никакой Бог им не надо. Иногда мы так посмотрим на этот мир, иногда мы сравним свою жизнь. Наверное, внешнее сравнение не в нашу пользу. Нечто подобное приходит, огорчение какое-то. Когда наша жизнь, она является чередой поражений, мы вроде стремимся, имеем цель, пытаемся ее достичь, прилагаем силы, здоровье, время свое тратим, но в итоге поражение. Казалось бы, вот-вот эта цель, вот близко, но она ускользает. И мы соглашаемся внутри своего сердца, да я какой-то неудачник. Порою мы становимся на позицию Наимени, и в этой ситуации что она сказала? Она сказала: «Бог против меня». Я, наверное, где-то Бога чем-то прогневила. Бог свою руку поднял против меня, и Он исполнил мою жизнь страданиями. И где-то отчасти что-то происходит такое подобное и в нашем сердце. Господь, я не угодил Тебе. Бог, Ты противишься мне. Но Господь говорит, что далеко не всегда Его противление стало причиной той или иной горечи в нашей жизни. Господь говорит, книга пророка Иеремии, 4 глава, «Пути твои, деяния твои причинили тебе это, твоего нечестия тебе то горько, что доходит до сердца твоего». Бог не выводил тебя на Имени в эту Моавскую землю. Не Бог повелел тебе уйти туда и потерять все практически, что можно было потерять. Не должно упрекать Бога в той или иной трудности, скорби или страдании, которые приходят порой в нашу жизнь. Но мы говорим о огорчении человеческом, но и сам Господь даже испытывает огорчение, братья и сестры. Написана книга пророка Исаии, 63 глава, «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви Своим, благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Бог огорчается. Мы можем даже огорчить Его, как написано, своими суетными или теми делами, идолами, какими-то другими вещами. Бог огорчается, когда мы не следуем послушанию Его заповедям, и некое такое состояние в Его сердце, если так можно говорить, приходит. Приходит это огорчение. Но что с ним делать, братья и сестры? Что принимаем мы как выход, как решение? Иногда я вижу, что люди просто смиряются с этим состоянием. Они свыкаются с этой болью, с этим давлением, с этой тоской, привыкают к этой боли и даже, в общем-то, чувствуют себя где-то отчасти и комфортно. А зачем что-то делать? А зачем что-то изменять? Да вроде бы и так неплохо и хорошо. Что искать от хорошего лучше? Это даже некая черта, иногда говорят белорусам, некая померкованность. Ну как бы чего ни вышло, некая осторожность, некое такое, знаете, привыкли, живем, сидим, там, ну как бы хуже не было. И мы смиряемся и более того убеждаем себя, веря лжедьяволу, что это крест от Господа, что это даже более того угодно Ему. Я хочу сказать, Богу это горечь, которую как навязал дьявол нам, она не угодна Ему, братья и сестры. Бог желает ее удалять из нашей жизни. Бог желает, чтобы наша жизнь не была отравлена этой горечью, а мы были действительно приятны. Не всегда это можно рассмотреть. Иногда люди оптимистично настроены, жизнерадостны внешне. Вроде бы как бы бодряком таким держатся. Но есть вещи, которые выявляют, что все-таки есть горечь в его сердце. В наших домашних церквях есть люди, которые стараются все внимание сосредоточить на себе, то есть сосредоточенность на своих нуждах. Обо мне помолитесь, мне помогите, меня посетите. И какое бы служение ни было, если бы там лидер домашней церкви где-то не направлял, не останавливал, то можно было от конца, от начала и до конца все выслушивать, выслушать и выслушать. Есть такие люди, согласитесь с этим. Они вокруг себя строят, о своих нуждах, о своих достижениях. Они зависимы от похвалы и ждут этой похвалы. И очень приятна эта похвала, но когда ее нету, они считают себя отверженными, непринятыми, непонятыми и часто разочаровываются. То есть они хотят или ждут того, что все будет как-то вертеться, крутиться вокруг них самих и вокруг их нужд. Другим, в общем-то, они не особенно там переживают о их нуждах. Другое, что выявляет это огорчение сердца, это низкая самооценка. И люди, которые живут в этой низкой самооценке, они приняли как бы себе эту роль жертвы, живут постоянно в вине, постоянном каком-то стыде. Они сфокусированы на своих недостатках, на своих каких-то несовершенствах. Они только их видят, они их стыдятся. Они как бы боятся что-то показать, сказать, сделать то, что, скажем, вызовет какую-то реакцию людей, и они становятся податливыми на то, чтобы быть человекоугодниками, чтобы говорить то, что ждут от них люди другие, чтобы делать то, что доставит хоть какое-то, скажем, принятие с их стороны. И поэтому они не являются самими по себе, они под кого-то подстраиваются, они живут в этом постоянном каком-то оскорблении, каком-то чувстве собственного недостоинства. Даже во внешнем виде своем они являют некое небрежение себе, в своем внешнем виде, в своем здоровье порой и так далее, некое пренебрежение к этому. Есть люди, которые занимают позицию изоляции или отдаления. То есть они боятся близко сблизиться с людьми. Они боятся идти на контакт. Они отстраняются от людей, и их опыт предыдущий, может быть, стал основанием для этого. Открылись, но люди посмеялись. Доверили кому-то что-то, но люди буквально, как говорят, плюнули в сердце. И человек принимает раз и навсегда для себя решение. А зачем мне это нужно? Я буду держать на дистанции людей. Я буду сам по себе, этакий образ монашества сегодня. Я буду сам по себе. Буду молиться, Бог знает мои нужды. И Он закрывается, лишая себя всех тех благ, которые есть в теле, в Церкви Христовой. Вроде бы как вместе, но тем не менее не вместе. И когда делаешь попытки какие-то, чтобы ближе иметь контакт, общение с этим человеком, он более того даже агрессивно воспринимает это, потому что воспринимает как некое давление на себя. Он успешно обвиняет других и говорит, вы меня оставили. А почему со мной никто не общался? Почему раньше ко мне не пришли? Почему меня никто не посетил? Но при этом сами закрывали сердце свое и отдалялись от людей, обвиняя причем в этом других со своей стороны. Есть люди, которым свойственны как проявление вот этой горечи сердца, свойственно осуждение, вспыльчивость. Люди, которые любят спорить. Я думаю, что вы наблюдали, например, такие картины, когда в очереди, ну, все стоят, ждут терпеливо, там, пока кассир обслужит, но люди начинают возмущаться. Кто-то один из них начинает, там, да почему она так долго копается? Да сколько можно ждать? Да дайте мне книгу там какую-то, там, ну, раньше была, по крайней мере, жалоба, предложение и так далее. То есть человек начинает проявлять нетерпение. На дороге водители, вы сталкиваетесь с такими людьми, ну, пробки где-то есть, где-то что-то еще. И вот есть там один из одного ряда, в другой, в третий притормозит, подрежет кого-то и так далее. Всем своим видом, поведением показывает некое нетерпение, некое свое несогласие, ну и тормоза. Ездить не умеет, повыезжали на дороге, мне тут не дают хорошему проехать. То есть, но это опять же выявляет некую горечь сердца. Они раздражаются, они чувствуют, что когда с ними не согласны с их мнением, то их, по сути дела, предают, и люди, которые не согласны с их мнением, становятся их врагами, и они чувствуют себя униженными тогда, когда проигрывают какой-то спор или оказываются в невыгодном положении. Есть люди, которые имеют проблемы с чувством ответственности. С одной стороны, это люди, на которых вообще ничего нельзя положить или которым нельзя вообще ничего доверить. То есть доверил, знай точно, что не сделает. Ни в работе, ни в школе, ни в домашних каких-то делах, помощи какой-то. То есть люди безответственные. Люди, которые ничего не делают. Они говорят или соглашаются, но тем не менее потом находят причину, и ничего им доверить нельзя. С другой стороны, есть другая крайность, сверхответственность. То есть люди, которые за все в ответе, за все отвечают, за все они несут ответственность. Они буквально чувствуют себя, ну скажем так, или стремятся к этой безупречности во всем. Они максималисты, перфекционисты. То есть все стараются делать как можно лучше и ни себе, ни другим право на ошибку не то, что не дают, даже не помышляют. Я должен все сделать идеально. Если где-то что-то далеко произошло, и это моя ответственность. То есть взваливают на себя то, что никогда Бог даже на них не взваливал и не ложил. Люди, которые становятся трудоголиками порою, или у них нет покоя, не трудятся, они зарабатывают признание. Они зарабатывают оценку, уважение и любовь к себе своим подобным поведением. Но все это выявляет раны в сердце. Все это выявляет горечь в сердце. И можно, конечно, с этим жить. Но нужно ли, братья и сестры? Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Написано о том, что нас огорчают, но мы что? Но мы радуемся. И это возможно, или путь избавления от такого состояния, от горечи, от некого отравления нашего сердца, лежит только в восстановлении и налаживании наших отношений со Христом. Что сделано ими? Хотя она, может быть, и не связывала каких-то надежд с этим, она возвратилась. Она приняла решение, я пойду в свой город. И вот это место и время, когда это произошло, оно имеет особый смысл и пророческий смысл. Вифлеем, дом хлеба. Дом хлеба, я пойду туда, где есть этот хлеб. Я пойду туда, где есть эта пища. Я пойду туда, где все-таки я буду насыщать сердце свое. Этот дом хлеба, это церковь. И как бы трудно, горько не было в нашей жизни, как бы далеко мы не ушли, какими бы ни были такими, ну, привлекательными эти моавитские поля мира этого, но тем не менее есть то место, где мы будем в безопасности, миротворении, насыщении. Там, где есть хлеб. Вифлеем, она вернулась в этот Вифлеем. И время, скажем, возвращение и развитие вот этих событий, оно тоже важно. Они возвратились в начале жатвы ячменя, и потом, когда Вооз уже обратил внимание свое, более того, было принято решение, что он возьмет, выкупит участок на имени, возьмет себе в жены эту Руфь. Это совпадало с концом жатвы и ячменя, и пшеницы. Это были особые праздники. По сути дела, мы имеем дело с праздником опресноков и праздником Пятидесятницы. Для нас это особые праздники, в том числе. Почему? Потому что один из них связан с великим Искупителем Иисусом Христом, второй из них связан с великим Утешителем, который является Дух Святой для нас. И потом очень важно, и мы видим, что не случайен финал этой истории, когда женщины, 4 глава, 14 стих говорят, и говорили женщине Наимине: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя». Бог не оставил тебя. Бог дал тебе сына. Они говорят, хотя это был внук, но тем не менее, они говорят, у Наимине родился сын, и нарекли ему имя Авид. В начале истории два сына она потеряла, и, казалось бы, все рухнуло. Но в конце истории она имеет в руках своих сына, который стал дедом Давида, который стал потомком или предком Иисуса Христа. Бог не оставил, Бог не забыл. И когда мы сегодня в преддверии праздника Рождества, я напоминаю одну историю и очень важный прообраз для нас. Это книга «Исход» и «Переход» или «Событие искушения или испытания у вод Мерры». И это событие, оно интересно тем, что здесь, опять же, ропот, опять же, недовольство. Не могли пить воды в этой мере. Эта вода была горькой, она была мертвой, она была отравленной. Что делает Моисей, по Слову Божьему? Он берет дерево, он возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Вода стала живой. Кто-то говорит, или как бы толкование такое, ну вот древо, крест, которым был прибит Иисус, и вот крест этот, значит, он оживляет, он исцеляет, он удаляет траву. Никакой травы крест сам по себе не удаляет, братья и сестры. Это образ Иисуса Христа, а не креста. И когда Иисуса вели на казнь, когда стояли эти женщины в скорби, плача, Он говорил: «Женщины иерусалимские, не о себе, не обо мне плачьте, а о себе, о детях ваших. Потому что если с зеленеющим деревом так поступают или это делают, то что будет сухим? Он есть тот, кто несет жизнь. Бог поместил Сына Своего в этот отравленный мир, мертвый, горький, и Его действие, Его жизнь, она распространяется и сегодня на сердца людей. Она изменяет жизни». Она несет прощение, его жизнь восстанавливает жизнь, дает надежду и будущность. И я верю, что каждый из нас сегодня здесь присутствуя благословен Богом, потому что мы живы им, потому что мы оправданы им, потому что Бог удалил все эти причины для нашей горести. Да, они имели место, но каждый может сказать: а ныне я новое творение, древнее прошло, ныне все новое. И когда люди говорили и говорят сегодня: безнадежность, болезнь смертельная пришла, Бог и это обращает в радость. Я вспоминаю свидетельство сестры, которая долгие годы молилась за своего неверующего отца и был противником, Бога противником, ничего не хотел принимать. Молилась, свидетельствовала, многодетная семья была, год проходил за годом, и вот эти неответы или отсутствие ответов на молитвы, они тоже как-то так, знаете, давление приходит в сердце, огорчается сердце: «Господи, ну когда? Я молюсь, я ожидаю, я прошу». И пришло известие о смертельной болезни, он заболел, онкология. Она приезжает в больницу, ее положили в больницу, причем последняя стадия, приходит к нему с трепетом в палату, со слезами, говорит: «Папа, примирись с Господом, у тебя есть еще возможность». В ответ мат. Знаете, и, наверное, можно было бы все, рухнуло все. Господь, вот молилась. Никакого приятия, никакого шанса на то, что его сердце хоть как-то, каким-то образом приготовлено, и он готов принять, хоть что-то там задумывается. Она ушла, позвонила, просто просила: молитесь. Врачи дают несколько недель. И мы молились, мы взывали Господу, и потом она свидетельство говорила, я приехала опять спустя какое-то время в больницу к отцу, высох, похудел, глаза поблекли, слепота, поражение пошло по телу. И она вновь приехала. Приехала сама. Иногда мы ищем кого-то, посредника, чтобы кто-то помолился, молитву покаяния провел. И она даже не задавала вопроса. Он сам сказал: «Доченька, помолись за меня. Я хочу обратиться к Богу». И как могла эта сестра? Она встала на колени перед этой кроватью, перед умирающим своим отцом, самое главное, перед Богом. И он за ней повторил эти слова. Говорит, даже как бы глаза просветлели. И последний день жизни этого человека по ее свидетельству. Он просто сполз с своей кровати, уже выписанный домой. Он преклонил колени свои, и он молился Богу. И с этой молитвой он ушел в вечность. Бог даже такую ситуацию, безвыходную, горькую, но он обращает во благо. Дал Бог покаяние, принял он это покаяние. Да, все то, что, может быть, между ними там было, это только свидетели Господь его, но тем не менее, есть надежда, Бог не лишил этой надежды. Про люди говорят о благосостоянии, не хватает того, иного, третьего, но каждый из нас, приняв от Духа Святого эту радость, может сказать: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Кто-то, может быть, говорит: ты одинок, у тебя нет детей, ты одна. Но мы можем сказать: нет, я не одна, я не один. Мой Господь со мною. Мой Бог, который приобрел меня, который вошел в мою жизнь. Я не одна, я не оставлена, я не отвержена, я не брошен сам по себе на волю этой судьбы. Бог, который милует меня, Он рядом со мною. Это то, что оживляет, братья и сестры. Присутствие Господа, когда мы с Ним соединены, Его жизнь, Его благоухание, Его приятность приходит в нашу жизнь. Горечь удаляется, растворяются эти воды горькие и мертвые. Жизнь наша становится полноценной, полной. Она действительно несет благоухание и жизнь другим людям. И тот же Езекия, о котором я говорил сегодня, когда он взмолился, и я намеренно не до конца прочитал его слова этой молитвы, но эти слова скорби, они заканчиваются иными словами. Он говорит: ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой, ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляя тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне, Отец, возвести детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем. Аллилуйя! Бог совершает дивное и чудное. Пусть наше сердце будет открыто для этого. Пусть наше сердце будет внемлющим этим прекрасным словам. Пророк Исаия, я заканчиваю это слово, и он говорит каждому из нас сегодня: огорченным сердцем, огорченным душой, в стесненных обстоятельствах, может быть, поверившим лжи дьявола, взявшим на себя вину определенную, Господь говорит: не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии до ста твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он, ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Не бойся, не будешь оставлена, не будешь постыжена, не будешь пренебрежен, но Бог, принявший тебя, делает тебя не марою, а делает тебя наименью. Пусть это приятность, пусть это красота, пусть это жизнь всегда будут в нашей жизни. Давайте поднимемся, братья и сестры, помолимся.